Что, как кусать?
Еще один братан пришел.
Так. Садитесь. Да. В прошлый раз рассмотрели всевозможные риски. Вот сегодня должны завершить рассмотрение основных элементов. Поэтому следующий элемент – счетчики. Счетчик пульсации. Асинхронный импульсный счетчик пульсации. Асинхронный импульсный счетчик пульсации. В отличие от регистра сдвигающего, в счетчике пульсации при асинхронном счетчике триггеры соединены последовательно, да, вы видите, но соединение отличается от предыдущего. Да. То есть здесь у нас имеется обратная связь триггера с выхода инверсного на вход, а на вход клок подается импульс с предыдущего триггера. Как работает такой счетчик? Да? Нам с вами придется рассмотрим первые два счетчика, первые два выхода, вернее, Q0 и Q1. Ну, по аналогии дальше можно нарисовать и все остальное. Сколько может быть у счетчика разрядов? Вопрос.
Два в степени.
А? Четыре. Ну, я говорю, вот сколько может быть?
Два в степени, да.
Два в степени. То есть столько, сколько вы поставите счетчика, триггеров, да, столько будет разрядов. Поставите 4, значит, будет 4-разрядный двоичный счетчик. Поставите 10, значит, 10-разрядный. Если 16, значит, будет 16-разрядный. Понятно? То есть никаких ограничений на количество счетчиков, количество разрядов нет. Мы подаем импульсы. Смотрим состояние. То есть переключение у нас происходит по переднему фронту импульса, поэтому я рисую только сам момент, по которому производится действие. То есть полный импульс я не рисую. Нас он не интересует, да? Какое первоначальное состояние разряда? Q0, Q1. Чем определяется первоначальное состояние? Начальный момент времени. Какое состояние может быть у триггера?
Любое.
Любое. Понятно?
Да.
Включается питание триггера. Что будет на выходе? Q0, Q1. 0 или единица?
Может быть как и 0,
может быть как и единица. Может быть как 0, так и единица. От чего это зависит? От конкретного экземпляра триггера. Понимаете? Как у вас там пройдут процессы, так и установится триггер при включении питания. Изготовитель не гарантирует, что при включении питания будет на выходе 0, либо единица. Это нужно учитывать. Понятно? Поэтому мы можем для определенности сказать, что, допустим, на первом разряде у нас будет единица, а на втором 0. Может так быть? Может. Почему я не рисую и 0, и единица, да, то есть и то, и другое. Но тогда у нас последующие состояния тоже будут не определены в данном состоянии. Счетчик будет считать импульсы. Поэтому для начала давайте вот так определим. То есть на выходе Q0 единица, вот здесь вот, соответственно, на выходе некуда, у нас 0. Правильно? Этот 0 подается на счетный вход. Значит, приходит импульс счетный. Этот счетный импульс считывает состояние на инверсном выходе, которое нулю равно, и записывает триггер. Понятно? Поэтому на выходе триггера будет изменение состояния. Обязательно. То есть вот в этот момент времени происходит изменение состояния. Но поскольку на инверсном выходе у нас состояние изменилось тоже из нуля в единицу теперь, да? То после того, как изменится это состояние, у нас произойдет изменение вот здесь вот. В чем изменение произойдет? С некоторой задержкой. Потому что состояние-то меняется у нас с задержкой, да? Вот здесь вот у нас будет задержка. Дельта Т0. Все поняли, да? Приходит следующий импульс. здесь у нас уже единица, правильно? То эта единица запишется, триггер, да, она же на входе. И у нас первый триггер поменяет свое значение. При этом состояние на инверсном выходе изменится из единицы в ноль. И по этому спаду импульса во второй триггер запись произойдет. Понятно?
А можно вопрос? А у нас получается на первом, вот, на ноль не без задержки идет. Потому что...
Переключение без задержки.
Переключение без задержки.
Причем переключение я нарисовал. Здесь будет задержка маленькая. А, то же самое. Но просто я ее не нарисовал, она нам сейчас не важна, да? Нам важна задержка, что есть.
Она не имеет. А то есть получается, что.
Откуда? Была... Давайте до конца разберемся. От... Причина задержки какая? То, что на выходе сигнал изменится не мгновенно при поступлении входного импульса.
И получается тогда, что у нас...
Значит, причину мне скажите. В чем причина того, что выходной сигнал не может измениться мгновенно при поступлении входного импульса?
Ну, физическая скорость тока не бесконечная, поэтому...
Не скорость тока, а элементы цифровые обладают все конечным быстродействием. То есть изменение состояния будет происходить с запаздыванием, определяемым схемой устройства. Чем сложнее устройство, тем это запаздывание будет больше. Я же в прошлый раз говорил, что самый простейший триггер, триггер защелка, обладает минимальным запаздыванием. А синхронные триггера, имеющие сложную структуру, там, многокаскадную часто, да, они обладают большим запаздыванием. Понятно?
То есть у нас на 10-м элементе запаздывание будет... Переключение будет еще больше запаздывать.
Вот теперь вопрос. Видите, у нас на выход Q1 происходит с запаздыванием относительно импульса. Довольно большим. Да, определяем быстродействием первого триггера. Да? Соответственно, на выходе второго запаздывание будет еще больше. И так далее. Если мы поставим много триггеров, то есть будет большое-большое запаздывание. Оно будет расти пропорционально числу разрядов. Понятно? И может получиться так, что первый триггер переключается, а последний, до последнего еще не дошел импульс переключения. И состояние его не изменяется. Понятно? То есть запаздывание на самом деле может быть больше, чем период между импульсами. Счетчик в этом случае правильно будет считать импульсы? Правильно. Он сосчитает. Просто результат получится запаздывание. Понимаете, счетчик пульсаций будет считать правильно все входные импульсы. Но результат, да, если вы захотите считать код, он будет неправильный. Такой несколько парадокс. То есть счетчик работает правильно, а результат вы правильно считать не можете. Понятно?
Ну, если мы учтем время задержки, то...
Если учтете, да, но вы его абсолютно точно не можете знать. Потому что как же каждый экземпляр триггера, он будет обладать своим запасом. Вы можете рассчитать максимальное запаздывание и минимальное запаздывание, в принципе, да?
Ну да.
Но точно вы его знать не будете. Поэтому счетчик пульсации вот обладает таким свойством. То есть он считает импульсы правильно, но код правильно считать вы не можете, в принципе. Либо нужно это учесть время запаздывания и, допустим, правильный код считывать там на момент какого-то времени, заранее известно. С запаздыванием по отношению к входным импульсам. Но возможна ситуация, когда частота входных импульсов дает задержку меньше, чем время установления кода. То есть счетчик пульсации, он используется для подсчета количества событий, но не позволяет точно определить это число событий, считать по времени. И, как правило, как он работает? Допустим, вам нужно отсчитать определенное количество событий. Произошло или нет, да? Вы смотрите там последний разряд счетчика, и когда он сработает, значит, число событий у вас произошло. Есть вопросы?
Вот у меня еще вопрос. Получается, первый триггер у нас срабатывает при приходе вот этого импульса G0, а второй у нас будет срабатывать в тот момент, когда...
Второй, когда у нас произойдет изменение вот здесь вот, у нас изменится и второй. То есть первый счетчик изменяет свое состояние каждый импульс. Да? Второй счетчик, второй разряд изменяет только по вот этому по импульсу.
А, то есть он изменяет только в тот момент, когда у нас приходит импульс.
Каждый второй импульс. Да. Третий разряд будет каждый четвертый импульс и так далее. Ага. Поэтому вот этот вот каскад триггер, имеющий вот такую вот структуру, обратную связь, его называют счетчик по модулю 2. Счетчик по модулю 2. То есть он изменяет свое состояние каждый входной импульс. А последовательность соединений таких счетчиков дает счетчик 2 в степени n, где n количество разрядов.
Ну ничего. То есть мы количество событий посчитать можем? Вот,
да.
А за какое-то время мы не получим это? Нет.
Мы можем подсчитать количество событий, правильно? Но если мы хотим узнать количество текущих событий, то у нас будет проблема, потому что мы должны учитывать временную задержку в разрядах. Чем определяется быстродействие такого счетчика? То есть насколько часто импульсы могут поступать на вход? Какой элемент определяет быстродействие?
У нас на вход поступает первый счетчик. Ну, на ход первый счетчик.
То есть первый счетчик по модулю 2, он определяет быстродействие. Да? Потому что второй счетчик уже в два раза меньше частоту имеет входную, правильно?
Да.
Третий меньше, меньше, меньше и так далее. То есть быстродействие этого счетчика определяется только первым каскадом. Понятно? Есть вопросы? Нет вопросов. Тогда следующий элемент. Синхронный счетчик. Синхронный счетчик. Синхронный счетчик. Thank you. Значит, синхронный счетчик. А в данном случае стоит задача какая? Чтобы у нас на выходе информация по входному тактору сигнале, то счетчик, чтобы считал так, чтобы на выходе информация менялась одновременно с переходом тактового сигнала. Чтобы не было запаздывания нарастающего от разряда к разряду. Понятно? Значит, как это делается? Значит, в этом случае триггеры устанавливаются последовательно. У меня триггер устанавливается так вот параллельно. А на выходе здесь вот у нас Потому что вот сюда вот подают тактовый импульс. Состояние на выходах Q0, Q1, Qn счетчика синхронного будет определяться чем? После прихода импульса. Тем, что у нас на входе. D0, D1, Dn, да? А это состояние подготавливается с помощью специальной схемы логической. К какому типу относится эта схема логическая? Как вы думаете? Последовательность схема либо комбинационная? Комбинационная. То есть мы, зная, что было на выходах, с помощью специальной логической схемы подготавливаем значения, те, которые должны быть следующими с приходом тактового импульса. Понятно? Эта схема называется схема ускоренного переноса. Схема ускоренного переноса позволяет сформировать значения входных сигналов триггера, которые могут быть установлены с приходом счетного импульса. Таким образом, у нас запаздывание во всех разрядах будет одинаково и будет определяться только запаздыванием одного разряда, независимо от количества разрядов. Понятно? То есть триггер используется в данном случае для перезаписи информации из схемы ускоренного переноса, и здесь нет последовательного счета. Понятно? Всем понятно? Теперь скажите, пожалуйста, раз вам все понятно, нужно рисовать временную диаграмму?
Да.
Самое состояние 0,1, которое было в первом счетчике. С приходом тактового импульса у нас первый разряд будет менять свое состояние. Каждый тактовый импульс. А второй, например, вот так вот, да, вот. Но обратите внимание, что изменения будут одновременно, то есть запаздывание.
А здесь почему вот запаздывание?
Так, так, вот. То есть по этому же фронту. Здесь меняется и одновременно здесь меняется. Здесь меняется и здесь меняется. То есть запаздывание будет одинаковым. Поэтому мы код можем считать сразу. Да?
А как это, если по схеме посмотреть, объясняется, что... Ну, то есть я понял, что они используются как бы для приема информации из схемы ускоренного переноса, но что прям вот.
Ну смотрите, если у вас состояние 0, 0, там 0, да, начальное состояние, то схема ускоренного переноса имеет на выходе 1, 0, 0. То есть следующее значение счетчика. Это следующее значение просто записывается в счетчик и сохраняется между импульсами. Понятно? Понятно? Да? Ну, схему ускоренного переноса можно построить, например, на основе ПЗУ. Просто запрограммировать нужное состояние и получите некоторое устройство. Да? Всем понятно? Разница работы. Если понятно, скажите, пожалуйста, какой счетчик может считать импульсы большей частоты? Счетчик пульсации, либо синхронный счетчик? То есть какой счетчик обладает, условно говоря, большим быстродействием?
Первый счетчик.
Почему?
Потому что у нас определяется только первым ходом.
То есть быстродействие асинхронного счетчика определяется только первым каскадом, а здесь у нас быстродействие определяется триггера и плюс схему ускоренного переноса. Понятно?
Нет.
Почему здесь определяются и триггерами?
Если вы будете подавать импульсы чаще, чем у вас подготовит данная схема ускоренного переноса, то счетчик будет неправильно считать. Вот и все. Понятно? То есть быстродействие счетчика пульсации выше, чем быстродействие синхронного счетчика. Потому что структура сложнее. Ну, теперь, собственно, по входам и выходам. Вот это синхронный счетчик. Вы видите, четырехразрядный. Помимо входа тактового, C, да, у нас есть вход загрузки. Ну, почему вход загрузки? Что мы можем загрузить в счетчик? Какую мы информацию загружаем в счетчик? Начальное состояние. Совершенно верно. То есть при включении питания у нас состояние не определено, а если нам необходимо, мы сможем загрузить любой код. Правильно? Значит, обратите внимание, что у нас код загрузки является синхронным, то есть загрузка осуществляется при необходимости синхронно с тактовым импульсом.
А как мы это определяем?
Что?
Что он синхронно с тактовым импульсом?
Потому что в одном поле с тактовым импульсом. А. Но у нас есть еще вход reset. Вход reset синхронный либо асинхронный?
Асинхронный.
Асинхронный. Да. Потому что в отдельном поле, да? Как правило, вход reset имеет приоритет. Что это значит? Что если вы подаете активный сигнал на reset, то все действия других сигналов, они отменяются. И счетчик установится нулевое начальное состояние. Ну а обратите внимание, что у вас есть еще два входа, P0 и E. Да? И имеется выход P4. Что это за входы и выходы? Как вы думаете?
Ну, на разрешение, может.
А что нужно разрешать счетчику? Да, вход Е – это вход разрешения. Но что разрешает?
Начать считать.
М?
Начать считать.
Нет.
Закончить считать импульс.
Да нет.
Продолжить.
Вот смотрите, у вас в счетчике имеется схема ускоренного переноса. То есть счетчик четырехразрядный. А если вам нужно сделать больше разрядность счетчика?
Нам нужен еще один.
Значит, вам нужно иметь возможность подготавливать состояние схемы ускоренного переноса с учетом состояния предыдущих разрядов. Понятно? У вас четырехразрядный счетчик. На схему ускоренного переноса подается состояние с предыдущих, ну, с разрядов данного счетчика. А если вы хотите увеличить разрядность, то есть, допустим, у вас четырехразрядный счетчик, вы подключаете еще четыре разряда. Соответственно, для того, чтобы увеличить разрядность счетчика синхронного, вам нужно иметь информацию о состоянии схемы ускоренного переноса. Или управлять схемой ускоренного переноса. Понятно? Угу. Вот эти вот входы и выходы, выход, да, они используются для наращивания разрядности в синхронном режиме. Все поняли? То есть фактически это входы схемы ускоренного переноса.
А P4 выход?
А P4 это выход дополнительный на следующий разряд.
А почему два входа, не один? Как бы мы же подключаем, по сути.
Потому что нужно больше входов для того, чтобы получить больше информации.
Почему не три
входа? Потому что двух достаточно для увеличения разрядности до 8. Двух входов и одного выхода достаточно для того, чтобы увеличить разрядность счетчика в синхронном режиме до 8. А если вам нужно получить разрядность 12?
4.
А вот увеличение разрядности до 12 в данном счетчике физически невозможно. Потому что не предусмотрено. В синхронном режиме он может работать только как 8-разрядный счетчик. Понятно? Таким образом, вывод какой можно сделать? Синхронный счетчик, имея более сложную структуру, может работать в синхронном режиме только с ограниченной разрядностью. Правильно? В отличие от асинхронного, где мы разрядность можем бесконечно увеличивать. Ну, это пример один. Синхронных счетчиков достаточно много разных. Ну, следующий пример. Реверсивный счетчик. Мы не рассматриваем все возможные счетчики, да, их много. Мы с вами рассматриваем основные типы. Вот синхронный счетчик, да, простой. Значит, выяснили, что у него отличие то, что счетчик меняет свое состояние с приходом тактового импульса. За счет того, что триггеры счетчика, то есть счетчик построен на триггерах, которые загружаются одновременно информацией, которая подготавливается специальной схемой. В чем отличие реверсивного счетчика от простого счетчика? Тем, что может меняться направление счета. Да? Что значит направление счета? С приходом тактового импульса код на выходе может как увеличиваться в прямом направлении, и в обратном направлении код может уменьшаться. Понятно? Значит, реверсивный счетчик позволяет как увеличивать код, так уменьшать. Существует два варианта построения таких счетчиков. Принципиально разных. Первый вариант — это вариант А. Второй — это вариант Б. Ну, первый вариант — это реверсивный счетчик с расщепленным тактовым сигналом. Реверсивный счетчик с расщепленным тактовым сигналом. Но обратите внимание, у нас код С. Он имеет два фактически кода. Up и down. То есть, подавая импульсы на вход тактовый, а счетчик будет эти импульсы, счетчик будет увеличивать состояние при приходе тактового сигнала. Понятно? Если импульсы приходят на вход down, значит, с приходом этих импульсов состояние счетчика будет уменьшаться. Правильно? Как вы думаете, этот счетчик синхронный либо асинхронный? По внешнему вот, начертанию.
Синхронный, да.
Синхронный. Почему вы так?
Ну, потому что up и down в одном находится у нас.
Up и down — это просто расщепленный как-то сигнал. Речь идет о том, что выход синхронный у счетчика или асинхронный?
Ну, синхронный.
Синхронный, потому что у нас, смотрите, есть два выхода. P, U и P, D. Да? Это выходы о том, что произошло переполнение счетчика при увеличении и переполнение счетчика при уменьшении. Понятно? Переполнение. То есть как только счетчик до максимума досчитал, формируется импульс на одном выходе, либо на другом выходе. То есть сам счетчик синхронный. Но как можно еще отличить, что счетчик может считать в двух направлениях? У счетчика указывается направление счета стрелочками. То есть у обычного счетчика, который считает на величине, это не отмечается, а у счетчика, который может менять направление, указывается, что он может считать в двух направлениях.
И поэтому он синхронный.
Поэтому он реверсивный.
Это он реверсивный.
А скажите, вот вы сказали, это синхронный, потому что там выходы у него синхронные. Это
счетчик синхронный.
Да.
Четырехразрядный. Да. У него имеются выходы при переполнении счетчика и при счете до нуля, да?
Угу.
Для чего эти выходы могут использоваться? Для того, чтобы подключить к обходам следующего каскада. Понятно?
А если он был бы асинхронным, тогда у нас был бы один выход?
Асинхронный нельзя сделать реверсивным. То есть счетчик в данном случае...
То есть мы у него также можем разрядность повышать.
Ну, да, то есть мы можем добавлять разрядность, подключая выходы, переполнение вот эти вот, к тактовым входам счетчика. Но сам счетчик в этом случае будет оставаться синхронным, но работать он будет уже в многоразрядном режиме, как асинхронный счетчик. То есть у нас получится задержка формирование импульса, связанное с работой схемы формирования этих сигналов. Да?
Можно? А вот получается, любой реверсивный счетчик является синхронным, правильно? Ну, вы говорите, что не может
вот
быть...
Вот этот счетчик, он...
Синхронный, да.
Синхронный. Если мы увеличим разрядность использующего, он станет, он будет состоять из двух синхронных счетчиков, суммарно которые работают в асинхронном режиме. То есть четыре разряда работают синхронно, следующие четыре тоже синхронно. Ну а будет временная задержка, связанная с тем, что у нас нельзя сделать такое увеличение разрядности в чисто синхронном режиме.
То есть это для любого счетчика?
Вот для этого счетчика.
Только для этого?
С расщепленным тактовым сигналом.
А другие могут...
Теперь давайте смотрим. Вот этот счетчик. Если хотите, можете отметить себя. Если не хотите, можете
отвечать. Что это? Что это?
Ты ручку у меня брал?
Одноклассник,
здорово.
Вот, нормально тоже набор. Здорово, братан.
Значит так, синхронный, трехразрядный, увеличение разрядности может быть в асинхронном режиме, при этом следующие четыре каскада тоже будут работать в синхронном режиме, но асинхронно по отношению к первым четырем. И дальше можно их добавлять также в асинхронном режиме. Значит, расщепленные входы, то есть подаем импульсы, либо сюда, либо сюда. А что будет, если мы импульсы подадим одновременно на два входа? Ну, возможно, ну, ситуация, когда одновременно пришли импульсы на первый вход и на второй вход.
Да.
Но он вычтет эти импульсы, он же считает в одну сторону и в другую сторону.
Ну да, вот.
Ну, то есть,
один импульс считает на увеличение, другой на уменьшение. Подаем импульс одновременно.
Ну просто импульс не посчитается.
Значит, какой, у кого приоритет будет?
И тем подобное, произойти что угодно может.
Да.
А приоритет?
Данная ситуация является недопустимой. То есть нельзя подавать на счетчик два противоречивых сигнала. Да? То есть сигнал управления должен быть однозначным. Понимаете? Схема ускоренного переноса сойдет с ума.
Ну, считай, туда-обратно, нормально.
То есть счетчик, в принципе, может установиться в какое-то произвольное состояние, непонятно. Запишите, что недопустима подача одновременно сигналов на увеличение и на уменьшение. Эта ситуация запрещена. И что произойдет, непонятно. Второй вариант построения счетчика реверсивного. В данном случае мы с вами видим, что у нас тактовый вход один. Но есть у нас сигнал up, да? То есть этот сигнал управляет направлением счета. То есть тактовый сигнал один. Но есть сигнал управления счета. Если мы устанавливаем единицы, значит счет будет на увеличение. Если устанавливаем ноль, то это наоборот, то есть down. Да? Иногда указывает вот так вот. То есть up, down. То же самое, счетчик у нас синхронный. Но поскольку счетчик у нас считает движение уже не расщепленного входа, то данный счетчик мы имеем возможность наращивать в синхронном режиме. Для этого у нас имеется вход P0 и выход P4. То есть счетчик с нерасщепленным тактовым сигналом мы можем наращивать в синхронном режиме, но опять же наращивает не бесконечно.
До восьми. До восьми.
До восьми. То есть изготовитель гарантирует работу правильно в синхронном режиме при увеличении счета до восьми. Имеет входы предварительной установки и, соответственно, вход загрузки асинхронный, как вы видите, и здесь, и здесь. Здесь имеется вход RSR, который позволяет установить в ноль. А здесь имеется вход ML. Да? Что это за вход такой? Мы его не встречали. Правильно? А это вход, который позволяет изменять коэффициент пересчета. Значит, ML – вход установки коэффициента пересчета. То есть, если у нас ML равняется единичному, единица. Это у нас двоичный счет. ML равняется нулю, двоично десятичному. То есть здесь максимальное число N равняется 16, а здесь N равняется 10. Понятно? Разница.
Не очень.
А что за N?
То есть если счетчик досчитает до 10, то есть последний у нас код соответствует 10, то он сбросится в ноль и продолжит счет с нуля. То есть максимальное число 10. Ну, считая 0, значит 0, 1, 2, 3, 9. Потом опять 0 будет. Это в двоично-десятичном режиме. В двоичном максимальное число будет 15, 0, 1, так, так далее до 15. Для чего это нужно? Ну, мы с вами привыкли оперировать двоично-десятичными числами, да? Ну, в десятичной системе считать. Правильно? Вот в тех случаях, когда необходимо считать импульсы по 10, да? То есть первый счетчик считает от 0 до 10, следующий старший от 0 до 10 и так далее. То есть мы можем наращивать разрядность в двоично-десятичном счете. Понятно? Если понятно...
Вопрос. А реверсивный счетчик еще раз, но для чего вообще нужен?
Для того, чтобы обеспечивать подсчет импульсов как с увеличением разряда, с увеличением кода, так и с уменьшением кода.
Это его основная функция, правильно?
Или, конечно.
Или это единственная
функция? Это его функция, да? И... Здесь мы увидели с вами, что в принципе схема ускоренного переноса, которая имеется в синхронном счетчике, она позволяет регулировать коэффициент пересчета. Да? То есть можно установить счетчик, будет работать в режиме, когда 16 максимальное число, да, двоичный счет, так и двоично-десятичный. В принципе, схема ускоренного переноса, вы отметьте, я просто не привожу. То есть наличие схемы ускоренного переноса позволяет сделать счетчик с любым заранее известным коэффициентом пересчета. И более того, можно создать счетчик, и есть такие счетчики, где вы кодом задаете коэффициент пересчета. То есть нужен вам счетчик на 3, знаешь, создают на 3, на 2. На 2, на 7, значит на 7 и так далее. В пределах разрядности счетчика. Понятно? То есть в синхронном режиме можно создать счетчик с заранее известным коэффициентом пересчета.
То есть здесь у нас максимальный 16.
максимальный, но мы его можем снизить до 9. В принципе, если мы сделаем дополнительные коды установки коэффициента пересчета, да, то мы можем с таким же успехом создать счетчик с любым числом заранее известным. И по ходу решения задачи мы этот коэффициент пересчета можем менять. Аппаратно. Понятно?
А что за дополнительные коды?
У вас схема ускоренного переноса. Она устанавливает тот код, который будет с переходом стартового импульса записан в регистр. Правильно?
Да.
Можно добавить в схему ускоренного переноса входы, которые позволяют регулировать то состояние, которое нам требуется. Да? То есть изменяем коэффициент пересчета. Угу. Всем понятно?
И это как дополнительные входы, да?
Как дополнительные возможности. То есть вам нужен счетчик не на 16, да? И не на 10, а вам нужен счетчик на 8. При этом вы по ходу решения задачи можете изменить код и, допустим, считать до 3, до 4, до 5 и менять состояние коэффициента пересчета.
Можно вопрос? А если мы увеличим, допустим, с 4 разрядов до 8 разрядов, до 8 разрядов, то коэффициент пересчета, соответственно, будет 2/8?
Ну, конечно. Первый и второй счетчик складывается. Нет вопросов? А следующий тогда. Счетчики на сдвигающихся регистрах. Счетчики на сдвигающихся регистрах. Ну, что такое сдвигающий регистр, вы знаете, да? И спрашивается, а зачем делают счетчики на сдвигающих регистрах? Вот сейчас мы с вами увидим. Счетчик на сдвигающих регистрах. Мы с вами должны вспомнить, да? Сдвигающий регистр – это последовательность соединения, соединенные триггеры, у которых выход подключен, выход первого каскада подключен к входу следующего каскада, и вот так можно установить, сколько нужно триггеров. Вот сюда мы подаем в сдвигающем регистре DS, да, то есть последовательные данные, которые сдвигаются. Теперь давайте мы возьмем и с последнего разряда подадим данные на вход первого каскада. Но подадим, причем инвертирующие, инверсные данные. Тактовый импульс у нас будет поступать каким-то образом. Да? Вот. И мы будем с вами наблюдать следующую картину. Ну, пусть у нас состояние будет в начальный момент времени при включении питания 1.00. Да? Вот. То есть сюда поступила единица. Здесь у нас на выходе Q0 что будет? Чему? Здесь у нас 0.
А, с переходом к
следующему. Да, это вот у нас первое начальное значение. Да? Значит, приходит тактовый импульс. Здесь у нас 0 установился. На выходе Q1 единицы перепишутся. Она будет сдвигаться, и в конце концов через n импульсов она появится на n выходе. И следующим импульсом она перезапишется в счетчик. И дальше будет вот так считать. То есть мы с вами на выходах увидим последовательность единиц, которые перемещаются от одного разряда к следующему. Ну, счетчик у нас содержит в данном случае 8 разрядов, да? То есть 8 триггеров, которые закольцованы вот так вот. Поэтому такой счетчик называют кольцевой счетчик, счетчик на сдвигающих регистрах, либо кольцевой счетчик. Кольцевой счетчик. То есть при включении питания или при подаче на вход R у него устанавливается единица на первом триггере, в остальных будет ноль. То есть это исходное состояние. И дальше у нас эта единица, она перемещается последовательно по всем разрядам. Таким образом, у нас появляется как бы на выходе счетчика двоичного, трехразрядного, дешифратор. Да? То есть функциональное обозначение — двоичный счетчик с дешифратором. То есть 8 разрядов дают на выходе последовательно 8 единиц, что соответствует трехразрядному дешифратору. В чем отличие от счетчика с дешифратором? Можно было бы сделать трехразрядный счетчик и поставить дешифратор, да, 3 на 8. Но вы вспомните, что дешифратор имеет в момент переходных процессов неопределенность состояния на выходе. Правильно? То есть при смене кода появляется неопределенность. Счетчик кольцевой имеет то же самое выходы, соответствующие логике дешифратора, но этих состояний у него принципиально нет. То есть в момент смены комбинации на выходе у нас не может быть ложных состояний. То есть единица появляется за счет того, что она просто переписывается из одного триггера в другой. Понятно? То есть кольцевой счетчик не имеет ложных состояний на выходе. И очень часто он используется для перебора каких-то событий. Все понятно? Значит, мы с вами вот рассмотрели основные, собственно, счетчики. Да? Счетчики пульсации, синхронные счетчики, реверсивные счетчики, кольцевые счетчики. А следующий элемент – это ждущий мультивибратор. Ждущий мультивибратор. Ждущий мультивибратор, напишите, является аналогом цифровой схемы. И применяется для формирования тактовых, для формирования импульсов заданной длительности.
Можно еще раз, является чем?
Аналогом цифровой схемы и применяется для формирования импульсов заданной длительности. Thank you. два примера мультивибратора. То есть обозначается как устройство, формирующее один импульс. Да? Длительность формируемого импульса, она определяется элементами, которые подключаются к входам C и R. Подключаются они вот так.
Там P? И что это?
P где?
Вот.
Вот это?
Сюда.
Триггершмитт. А?
А.
Это триггершмитт.
А, все, гистерезис типа.
Понятно. Это типа гистерезис. Ну, что обозначает гистерезис? То, что на вход S1 мы можем подавать медленно меняющийся сигнал, да? А если гистерезиса нет, то, значит, мы должны подавать именно цифровой сигнал с крутыми фронтами.
Вот эта стрелочка что означает?
Вот эта стрелочка обозначает,
что мы описали в проекте,
что формируется сигнал запуска в соответствии с вот этой вот логикой. Да? Два или... единица и объединяется по и. То есть как только одновременно сформируется сигнал на трех входах нужные, у нас формируется сигнал запуска, по которому у нас произойдет формирование импульса. Понятно? Здесь другая немножечко логика. Здесь имеется еще дополнительный вход. Ресет начальной установки. Как правило, длительность тау выхода она определяется C тау на R тау и на логарифм ру. То есть приблизительно 0,7 R тау C тау. Микросхемы 155 AG1, или AG3 155 серии, минимальная длительность импульса tau min равняется 30-40 наносекунд. А максимальная тау максимум, она определяется из расчета того, что R тау равняется 1,4 кОм 40 кОм, а C тау от 0 до 1000 микрофарад. Вот можете сами рассчитать, какая будет максимальная длительность импульса.
А это для АГ1?
Да, ну и АГ3. Для 555 серии. А 531 серии чуть поменьше длительность импульса, она более быстродействующая. Для КАМОП-схем, тоже ждущий мультивибратор есть, там больше будет еще минимальное время Максимальное время практически у всех одинаковое. То есть от наносекунд до секунд, в принципе, можно сформировать. Да? То есть подали условия запуска, запуск осуществился, и мультивибратор этот импульс будет формировать. Понятно? На самом деле не рекомендуют использовать ждущие мультивибраторы в схемах по той простой причине, что мультивибратор, запустив импульс, дальше уже не управляется. То есть вы можете, конечно, на ресет подать сигнал, он сбросится, да? Но других путей запретить ему продолжать формирование импульса нельзя. Понятно? То есть если у вас нет входа ресет, то, допустим, вы задали длительность импульса 10 секунд, условие сформировалось, и все, ждущий мультивибратор эти 10 секунд обязательно отработает, потому что это его основная функция. Сформировать импульс заданной длительности при совпадении условий запуска. Понятно? А условие запуска, оно может быть сформировано специально, да? Но и может каким-то образом случайно сформироваться. Ну, например, ложный какой-то импульс по цепи питания прошел, и все, мультивибратор запустился и будет отрабатывать. Поэтому не советую использовать ждущие мультивибраторы там, где нет острой необходимости. То есть считается так, что во всех случаях, где можно заменить ждущего мультивибратора другим каким-то вариантом, лучше его не ставить. Понятно? Но есть задачи, где он необходим. Ну, в частности, вот на семинаре мы рассматривали преобразователь напряжения частота, где ждущий мультивибратор является необходимым элементом. Существует два варианта ждущих мультивибраторов. Ждущий мультивибратор с перезапуском и ждущий мультивибратор без перезапуска. Рисуем временную диаграмму. Сигнал клок запуска, да? То есть предполагаю, что это условие запуска, оно каким-то образом сформировано. А здесь у нас два ждущих мультивибратора, у которых сигнал формируется с неодинаковым интервалом. Да? Ну, для чего я так сделал? С тем, чтобы можно было посмотреть, какой сигнал на выходе будет разных мультивибраторов. Вариант А – это ждущий мультивибратор без перезапуска. Допустим, мы формируем временной интервал, ждущий мультивибратор формирует временной интервал T1. Ну, соответственно, ждущий мультивибратор отработал, провал Т1, пришел следующий импульс. То же самое, отработан интервал Т1, он не меняется. Запустили второй. И вот теперь пришел импульс во время интервала, когда Т1 не закончился. То есть интервал Т1, вот он, где закончится. Что будет на выходе ждущего мультивибратора без перезапуска?
Ну, заново еще один будет.
Ничего не будет. То есть этот импульс завершится обязательно, а этот импульс не произведет никакого действия. Он игнорируется. То есть ждущий мультивибратор без перезапуска игнорирует входные условия запуска, если импульс не завершился. Понятно? Логика такая. Он их не воспринимает. Они блокируются. Соответственно, импульс обязательно завершится. Дальше опять Т меньше Т1. Ну и так далее.
А если у нас получится так, что вот Т равно Т1, что у нас произойдет?
Ничего не произойдет.
То есть он все равно, то есть он
не. Но он его не воспримет, конечно. То есть только если условие жесткое будет, то есть если Т будет больше Т1, знаешь, произойдет запуск. То есть перезапуск блокируется, и в этом случае мы на выходе ждущего мультивибратора имеем импульсы заранее известной длительности. Всегда. Понятно? То есть какая бы частота была на входе, неважно, мы всегда будем иметь на выходе импульсы заданной длительности. Это ждущий мультивибратор без перезапуска. Теперь смотрим ждущий мультивибратор с перезапуском. Это вариант Б. Но здесь то же самое, Т1 импульса, все идет правильно, здесь то же самое. Теперь ситуация следующая. У нас пришел импульс во время действия импульса. И вот здесь поведение ждущего мультивибратора существенно отличается. По этому импульсу ждущий мультивибратор перезапустит импульс, и отчет начнется снова. То есть импульс будет отсчитан Т1 от того импульса, который пришел во время работы ждущего мультивибратора. Понятно?
То есть длина, которая получилась, плюс длина первого.
Она не определена. Понимаете? То есть получается, что если у нас период между импульсами, приходящий на ждущий мультивибратор с перезапуском, будет меньше, чем длительность импульса Т1, на выходе мы получим постоянное значение сигнала. Единичное. То есть он будет каждый раз перезапускаться, и мы получим единицу. Понятно? В чем достоинство такого ждущего мультивибратора? И где он может использоваться? Ждущий мультивибратор с перезапуском может использоваться как компаратор длительности импульса. Или компаратор частоты входного сигнала. То есть, если частота входного сигнала больше величины обратной длительности формируемого сигнала, то компаратор будет иметь на выходе, мультивибратор будет иметь на выходе единичное состояние. То есть он будет перезапускаться каждый раз. И мы видим, что частота входных сигналов больше заданной. Как только у нас частота уменьшилась, то есть будет состояние нуля. Как правило, компараторы, ждущие мультивибраторы комоп-серии, они являются компараторами с перезапуском. А компараторы, ждущие мультивибраторы, выполненные по технологии ТТЛ и ТТЛ-шот, то есть быстродействующие, они являются без перезапуска. Но на схеме это не отображается. То есть на условной схеме графической определить, какой компаратор с перезапуском, который нет, нельзя. Нужно обязательно смотреть только депеши. То есть описание работы компаратора. Есть вопросы?
Нет.
Все, тогда сегодня...